Иисус призывает: «Придите ко мне, я буду вести вас за руку». Вы дети человеческие, придите и войдите в вечное спокойствие. О, какое славное участие! О, как прекрасно, когда грешник кается! О, какое славное участие! Какое участие! Находишь в руках у Иисуса. Когда потом Искупитель проговорит: «Придите все ко мне, войдите в отцовский дом». О, какое славное участие! Там собрано все великое множество на свадебном пире. Аминь. Как там будет прекрасно? Это мы не можем постигнуть. Да, это мы можем сказать через переживания. Не потому, что это другие засвидетельствовали, но потому, что мы есть участники. Имеем участие в спасительном плане нашего Бога. В том, что Он производит в данный момент. Мы всех приветствуем сердечно. И особенно мы чувствуем со всеми нашими братьями и сестрами, которые не говорят на нашем языке, чтобы они все равно приходили, чтобы послушать Слово Божие. Бог да благословит вас. И я уверен, и если даже не всегда все слова понимаются, но Дух, Дух чувствуешь. И пусть же так будет, чтобы Дух Святой каждому открыл Слово. Ибо до этого все закрыто. Я просто должен об этом подумать, с той мыслью об Израиле и что мы там все время видели, особенно на плачевой стене, как у Моисея написано: «Напиши себе слово, навяжи себе слово на чело и на твою руку». И потом видишь людей, они имеют из кожи ленты, и потом это обходит вокруг чела, и впереди что-то в коробочке внутри и на руке. И эти ремни, это можно все иметь. И это может быть по наружности. Но а что Бог хочет, чтобы мы Его Слово приняли и от сердца верили, чтобы это было в сердце, стало откровением. По наружности мы можем здесь навязать на голову и на руку. Если Бог не коснется головы и сердца, то ничего не произойдет. Тогда это будет наружной формой. Возлюбленные, я знаю, я не знаю, как у вас, но я просто поражен. О Слове Господа и о милости нашего Бога. То, что Он, как Он сам сказал, в тот день я не буду больше говорить вам притчами, но Он открывает то, что в притчах скрыто. И таким образом мы Ему благодарны. И тоже в последнем послании написано, там говорит верный и истинный свидетель. Мы уже в вступительном слове, уже читали, слышали, Бог верен. И потом наш Господь в последнем послании говорит, как верный, как истинный свидетель. Пусть жить мы будем найдены верными. Ибо так написано, кто останется верным до смерти, прибудет, тот получит корону жизни, венец жизни. И тоже в сравнении, и я не просто это говорю из критики, но потому что мы это вместе пережили. В сравнении со всеми религиозными делами в наши дни, в сравнении с посланием Божьим и с открытым словом. Мы не ищем какой-то добавки, приставки, мы не что-то делаем сами. Мы просто предоставляемся Богу в распоряжение и даем Ему действовать. Вы знаете, если посмотреть в круги, которые приносят свой собственный огонь на жертвенник. Брат Хайнц мне сам сказал, раз в неделю производится, учится духовный танец. Это все производится. Как нужно учатся люди, как нужно это делать, когда людям возлагают руки, и чтобы они на спину падали. Вся команда учится всему этому, как они должны говорить, как другие должны им повторять. Все это до этого учится, обучается. И я сам видел, это действует очень хорошо, потому что это очень прекрасно выучено. Здесь ничего не выучивается. Здесь мы предоставляемся Богу в распоряжение. Это я хочу вам сказать. Никто не обманывает другого. Каждый обманывает сам себя. Я думаю, что самообман связан с многими заявками. Если другого находишь как виновного, тогда это еще хорошо. Но если ты сам виновен, тогда это очень плохо. И это сразу незаметно. Там Бог нам должен открыть глаза. И действительно нам должен помочь. И мы надеемся, что мы не просто принадлежим к призванным, но действительно по милости к избранным. Ибо мы в каждом послании видим то, что послание послано к церкви, и потом написано, кто имеет ухо, тот да слушай, слушай. Да, кому Бог открыл ухо? Разве не говорит пророк Исаия? Они имеют уши и не слышат, имеют глаза и не видят, ихнее сердце ожесточенно. Но Бог даровал нам милости, чтобы мы в правое время, правильное время, в должное время и Ему, и что Он обетовал. По милости можем распознать все это. Дайте мне слово «милость» еще преподнести повыше. Все это милость. И мы тоже были бы сегодня там, где все другие, если бы Бог нам не даровал бы милости. И мы часто уже говорили, свидетельствовали, когда Моисей с Господом говорил, он сказал, «Если я действительно нашел милость перед тобой, то дай мне знать твои пути». Кто милость находит у Бога, тому Он дает знать свои пути. Он получает участие в Его деле. И таким образом мы благодарны Господу за все открытые двери. При моем последнем поездке в Польше, я тогда рассказывал, меня пригласили на телевидение в Вроцлаве, и человек, который вел это интервью, он спросил меня, что я думаю об этом, что сейчас внезапно открыты все границы. Как я могу это распределить? И я сказал, это Бог произвел, чтобы исполнилось то, что наш Господь сказал в Матфея 24, 14 стих. То, что Евангелие о Царстве не какое-то Евангелие деноминации, но истинное Евангелие со всеми вещами, которые принадлежат к Царству Божьему. И вы знаете этот стих. В конце стоит написано, и тогда придет конец. И это изречение он больше не переводил. Он посмотрел на меня и сказал, что же поможет тогда все открытые границы, если придет конец. И я попросил его, переводите, пожалуйста, дальше. Я еще не подошел к концу. Бог открыл границы, а теперь идет отрезок времени, последнее возвещание слова Евангелия. И только тогда придет конец. А когда оно придет, никто не знает. Тогда он глубоко вздохнул, обрадовался, то, что конец уже сразу не подходит. Но мы видим в действительности во всей Восточной Европе, как Бог открывает двери. Я думаю сейчас особенным образом о последней поездке в Россию. Это просто нужно просто все видеть. 70 лет с Октябрьской революции прошло. Люди не знают, кто Бог. И я думаю о таксисте том, который сразу перекрестился, когда я сел, и я поговорил с ним. Профессор этого университета, он пусть переведет. И я спросил, какое отношение ты имеешь к Богу, связь и к Божьему Слову. И его ответ гласил: вообще никакого. Я имею только связь с православной церкви. И вы можете представить, что во мне все происходило. Все перекрещаются, церковь держит высь. И раньше, если на улице в Варшаве вниз проходила, приходишь сразу на Красную площадь, 8 месяцев, в течение 8 месяцев это уже по-другому. Там стоит святилище посередине, и справа, и слева ворота, и люди стоят очередьми перед святилищем православным. И мы всмотрели, все целуют картины, образы, перекрещаются и преклоняются. И тот поп в левом углу стоит и играет свою мелодию. Раньше они могли все проходить мимо. Сегодня их всех привлекают к религии стране. И тот человек сказал: сейчас это еще хуже. Если евангелистические крестьяне, баптисты, и кто бы они ни были, хотят что-то начать со стройкой, с построением, то им говорится: вы должны идти к патриарху. И знаете, что тот сказал? Разве вы не знаете, то, что эта страна не страна баптистов, но страна православных? Вы, как баптисты, можете ехать в Америку. Это есть страна баптистов. И тоже там свобода только будет на короткое время. Я с советником Горбачевым говорил, мы были в его доме, его звали Александр Сащенко, человек, который годами был советником Горбачева. И я ему изложил, что все это значит, что в недавнее время произошло. И вдруг он сказал: это я еще никогда не слышал. Встал, достал свою Библию из полки и сказал: я принадлежу к церкви баптистской. И этот человек пригласил меня в Кремле говорить один раз в месяц. Приходят люди, раз в месяц приходят люди в Кремле, которые направлены по-христиански, и он спросил меня, готов ли я говорить к этим людям. И я скажу вам, Бог открывает двери в церкви, в университетах, в разных общинах, можно так сказать. Я сегодня только часть письма принес, чтобы вам показать, в каком случае, образе Слово Господа берет свой ход. И последнее, и чтобы последние могли выйти. Я думаю, что брат Шмидт может это самое лучшее засвидетельствовать. Целыми машинами мы отправили литературу на русском языке через границу. Господь имеет свой путь. И если мы посмотрим в семьи там, тогда нету почти ни одного дома, в котором не было убитых мучеников. И у баптистов, и у евангелистических христиан, у пятидесятников, которые все были вместе, Потому что давление было такое великое с наружности, везде. Везде люди говорят: «Мой дядя», и тот, и другой, и другой. Просто были уведены. И мы их больше никогда не видели. Никакой человек не знает. Никто не знает, 15 ли, или, как говорят, 60 миллионов были, которые лежат на конте Сталина. Но одно я знаю. Это был посев, который был наполнен кровью. И тогда должно выйти урожай, все равно должен выйти урожай к славе Божией. И он выйдет. И мы можем сказать к славе Божией: Бог удостоил нас нести свое слово. Его слово во всей полноте. Не просто читать один стих, а потом рассказывать истории, но слово возвещать. И людей ознакомливать с тем, что Бог предупредил, определил в своем плане, и что сейчас подходит к концу. И это пусть же тоже проникнет в наше сердце. Никто пусть не думает, он может идти набожными своими путями, а потом достигнуть цели. И пусть никто не думает, то, что его вера без дел его сделает блаженным. Так как написано: кто верит и будет креститься, крещение принадлежит к вере. Если кто-то скажет: «Я верю», а идет потом своими путями и делает, что он хочет, тот верит, что он хочет. Но кто верит, кто, как говорит Писание, тот делает, как говорит Писание. И тогда написанное слово становится живым словом. И только тогда оно в нашей жизни произвело и выровняло, для чего оно было послано. Разве не пишет Яков: как тело без духа мертво, точно так же и вера без дел мертва. В тот момент, где дух покидает тело, то он мертвый. Тогда его можно закопать. Что произошло в день Пятидесятницы? Там Бог послал жизнь, которая была во Христе, Божью жизнь, в тело Господа, вложил в тело Господа и поставил его на ноги веры. Для какого смысла? Чтобы сейчас дело Божие, которое во Христе взяло свое начало, могло продолжаться через силу Святого Духа. И так оно будет до конца. Брат Рус слово из пророка Исаия читал. Вы можете это поверить или нет, но вчера вечером это лежало мне уже на сердце и на языке. И я подумал сам себе: если я это смог бы проповедовать, что в Исаии было сказано, проповедуй. Все тело, вся плоть, как трава, и вся красота ее, как цветок полевой. И тогда больше ничего. Тогда мне не нужно стоять здесь 2 часа. Тогда я через 5 минут был бы готов и сел бы. Но что стоит за этим словом? То, что весь народ должен принять к сердцу, какие мы проходящие, и как быстро проходит время. И если Бог сверхъестественное в человеке не покладет, в человека не вложит, тогда он напрасно жил на земле. Только то, что Бог в нас произвел, то мы возьмем с собою в славу. Петр это слово из пророка Исаии 40 главы в своих первых письмах провел и пишет здесь, в 1 Петре, в 1 главе, 24 стихе. «Ибо всякая плоть, как трава, и вся слава ее, как цвет на траве. Трава засыхает, и цвет ее опадает. А Слово Господне пребывает вечно». И потом еще идет дальше. «А это есть то Слово, которое было возвещено вам как спасительная весть». Только тогда, когда людям становится ясно то, что он от природы ничего Божьего в себе не несет, но отделен от Бога, пришел, родился в этот мир без надежды и без Бога, только в тот момент ему становится ясно то, что нужно примирение, и он нуждается в спасении. И отделенный от Бога человек должен примириться, с Богом соединиться. Никто не может звать о спасении, если он не будет потерян. И некоторые люди не понимают. Почему? Потому что они мертвы во грехе и в преступлении. Они должны быть пробуждены. Это есть пробуждение. Истинное пробуждение тогда, когда слово в такой мощности выходит, чтобы грешники в своей спячке, в своем духовной смерти были потрясены через живое, вечно пребывающее Слово Божье. Сегодня у нас есть обращение без того, чтобы люди осознали, что они потеряны. Они поднимают просто свою руку, меняют веру, как одежду или как одеяние от одного общения с другого общения. Мы можем идти до конца от общины к общине. Речь идет об общении с Богом. И оно только в Иисусе Христе было восстановлено с человечеством. Не Бог был во Христе, не просто Бог был во Христе, но и мы были так жить в Нем. И были от создания мира во Христе поставлены, предопределены сынами и дочерьми и избраны по благоволению Его воли. Аминь. Если только Бог был бы во Христе, и не мы, как Ева была в Адаме, точно так же мы были во Христе, и мы с Ним, из Него на Голгофе, когда Его Бог был открыт, были вынуты Дух от Его Духа, Слово от Его Слова, жизнь из Его жизни. Не идея, но по милости истинное переживание с Богом. Тот же самый Петр, который сказал, то, что мы, чтоб мы свои души приводили к нелицемерной, очищали к нелицемерной любви и сердечно любили друг друга. Кто может от сердца любить? Только тот, кто был возлюблен Богом. И потом приходит в исполнение, что в 1 Иоанне, 5 главе написано, кто любит Бога, тот любит также всех его детей. И любовь Божья изливается через Духа Святого, аминь, в наши сердца. И Дух Святой ничего не имеет общего с заблуждением. Дух Святой есть Дух истины. И все, которые свидетельствуют то, что получили Духа Святого, они не могут идти от заблуждения к заблуждению, но от ясности к ясности и будут водимы, и в слове истины будут освящены. Иногда верующие самоуверены, и это очень опасно. И потом приходят такие, как мы вчера читали, с особенными откровениями. Евангелист, он не приходит много, ну, не приносит много нужд. Учитель, может быть, тоже нет. Пастырь тоже нет. Но если пророки или пророчицы приходят, тогда становится интересно. Не просто смешно. И тогда люди впадают. Да, мы это видели, переживали. Нам не надо осуждать так сильно других или жить. Обсуждать их. Одно мы хотим преподнести. Время пришло, чтобы все, которые называют себя как пророки или пророчицы, чтобы они слушали, как Павел в 1 Коринфяне 14 главе написал, кто думает, что он пророк, тот да распознай, что то, что я сказал, это есть Слово Господне. Нету истинного пророка, который мог бы пройти мимо истинного пророка, ибо Дух сводит вместе, и Он ведет во всякую истину. Петр сказал здесь, в 1 главе, с 10 стиха, о пророке. И что они делали? Они пророчествовали и исследовали, на какое время Дух Святой в них был действенен, который им все открывал, и на какое время это должно было прийти. И потом им было сказано в 12 стихе, при этом им открыто было, что они своим служением не самим себе, а именно вам должны были передать то, что было теперь возвещено вам мужами, которые проповедовали вам спасительную весть в силе посланного с неба Святого Духа. И не просто проповедовали, но в силе Святого Духа. И там, где сила Духа Святого, там откровение Иисуса Христа. Там откровение Слова Божьего. Там откровение имени Иисуса Христа. Там мы приступаем на почву откровения. И Бог может с нами говорить о тех вещах, которые были открыты. Здесь написано вещи, в которые охотно хотели бы заглянуть и ангелы. что-то прекрасное. Если мы один раз цену всех Божьих откровений распознали бы, я вам скажу, это должно было бы нас тогда поднять со стульев. Бог во Христе и через Христа открыл вещи в церкви, которые еще даже ангелы не знали и хотели бы с удовольствием заглянуть в них. Почему? Почему полчаса в небе будет тишины? Это будет сюрприз, будет очень великий. Если мы говорим с Павлом, то он пишет, в этом вы распознаете мою связь с тайной Божией, которая от времен людей человеческих была сокрыта, но теперь открыта его святым апостолам и пророкам. Возвещено. Только в связи с этим Откровение 10.7. Там не написано о апостолах, но старозаветное изречение его слугам, пророкам. И мы видим, как точно Дух Святой, о, братья и сестры, драгоценные друзья, мы не живем за всеми этими вокруг вещах, мы живем посередине. И я вам скажу, так как брату Бранхаму было даровано все эти вещи изложить, точно так жить оно и нам даровано. Все эти изложенные вещи через Божие понимание распределить и передать дальше народу Божьему. И мы живем в действительности во время, где Божий порядок во всех вещах заново восстановлен. Действительно, в любом случае, Бог есть Бог порядка. По земному посмотреть и по духовному посмотреть. Мы живем во время, где неправильное предоставляется как правильное, и правильное предоставляется как неправильное. У меня нет времени, чтобы смотреть телевидение. Я это смотрю иногда, когда я в поездках, но здесь у меня его нету. Честно сказать, я даже и не знаю, как вставлять действительно видеокассету. Так оно состоит со мной. Но что я знаю, это следующее. То, что в это время еще хуже. Это время еще хуже, чем дни Содома и Гоморры. И дни Ноя. Что слышишь? Кто прославляет еще сегодня семью, брак? И то, что Бог предупредил, сегодня слышишь? То, что люди, которые кривые, если это гомосексуализм или женщины, которые потеряли свой разум, все эти вещи, они сейчас публике представляются, как будто это есть новая жизнь, форма жизни, которая предлагается. Я сейчас вспоминаю, простите, пожалуйста, но об этом еще можно тоже рассмеяться. Это был Невилл, который для чего-то всегда он имел, он всегда мог сказать что-то смешное. Он когда увидел женщину со штанами, с замком, и потом он ей сказал, ведь замок тебе вообще не нужен. Есть люди, которые просто не понимают то, что они духом заблуждения охвачены, обольщены. И давайте посмотрим в нашу политику в собственной стране. Там какая-то женщина, которая презентирует нам ислам. Вы все слышали ее имя. И есть люди, которые тоже делаются сильными и говорят, мы должны в школах тоже вводить ислам. И что мы видим? Римская церковь делает общее дело с исламом. И послушайте, это так открыто. И лучше бы. И самое хорошо видно это в Иерусалиме. Кто мистера Переса выбрал? Все арабы, которые есть израильтяне. И все израильтяне, которые православные христиане или какие-нибудь другие христиане, истинные евреи, избрали человека, которого Бог хотел иметь в служении. Да, в политику я не вмешиваюсь. Может быть, я еще это сделаю в должное время. Здесь мы действительно имеем дело с Богом и с Его Словом, и с Его спасительным планом. И мы не просто поем, мы знаем. Бог еще в плане. И все Ему подчинено. Павел пишет в 1 Коринфяне 15 главе, примерно с 25 стиха по 28 стих, сейчас еще не открылось, чтобы все ему было подчинено. Он должен сначала править как царем, а потом исполнится то, что все ему будет положено под ноги. И тоже здесь мы имеем тайну. Бог человечеству передал землю не ангелам. Он ее дал, чтобы ее возделывали. И поставил людей, чтобы они были как человек. И что произошло? Человек просто впал под влияние сатаны через змея. И пал. И вы заметили? Если говорится о Еве, тогда написано слово «обольщение». Но если написано о Адаме, тогда написано слово «преступление». Вы должны это просто точно прочитать, как мы часто говорили. Божье Слово должно в любой точке и в любом стихе точно быть прочитано. Поэтому написано, как через одно единственное преступление одного человека пришло смерть на всех людей, точно так же и оправдание через одного единственного человека пришло для всех. Бог стал человеком во Христе, как наследник всего, чтобы мы в нашем первоначальном наследстве были приведены в Божию позицию, как искупленные люди, были заново поставлены. И тоже об этом мы уже говорили. Если Божье Слово говорит о Сыне Божьем, тогда это особенное отношение к искупительному делу, ко всем сынам и дочерям Божьим. Если Божье Слово говорит о нашем Господе, как Сыне Давиде, тогда это не в связи с искуплением. Бог проговорил к Давиду, «Никогда не должно у тебя недоставать в наследстве на твоем престоле». И таким образом Иисус, как сын Давида, обозначен. И тот же самый. И его спросили книжники, как же Давид может его называть Господом, если он его сыном, если он его сын. О, аллилуйя! Да будет прославлен наш Господь, сын Давида, сын Божий. Он может себя открыть, как хочет. И как это принадлежит спасительному плану? Благо тому, кто все эти вещи видит. Так оно, например, написано. Найдет ли Сын Человеческий веру на земле, когда Он возвратит, когда Он придет? Не Сын Давида, не Сын Божий. Все говорят о Сыне Божьем, и некоторые о Сыне Давиде. Найдет ли Сын Человеческий веру? Как Сын Человеческий, Он пророк. Вы можете прочитать это у пророка Иезекииля. Все заново. Бог его так называл. Сын Человеческий, встань на ноги свои. Я хочу с тобой говорить. И таким образом мы видим то, что наш Господь в пророческом образе через его данное ему пророческое служение открылся, так как он мог сказать тогда людям, кто они есть и откуда они пришли, и как их звали, и что за нужды они имели. Точно так же ангел, который пришел брату Бранхаму, сказал, то же самое служение повторяется сейчас, как последнее знамение в церкви. Ведь это ж мы все пережили. Даже когда брат Бранхам был в Германии, он мог женщине сказать, «Ты не из этого города. Ты приехала из Гамбурга. Ты медсестра. Я вижу тебя в больнице. Ты открыла окно в твоей комнате и сказала, и проговорила Господу и посмотрела в парк. И сказала, дай мне быть в молитвенном собрании, молитвенной очереди. Никогда не видел. Один был из Берлина, другой оттуда. Что это было? Это было повторение того же служения в дни Иисуса Христа, нашего Господа. Было слово, не было тогда для наций, но только для народа израильского и для самаритян, которые были смешанные. Но к своим ученикам Господь сказал, «Путь к язычникам не прокладывайте». Это написано в Матфеи 10 главе. В Матфеи 28, после воскресения, говорит наш Господь, «Мне дана вся сила в небе и на земле, потому что мне дана вся власть и сила, поэтому идите во весь мир и делайте все народы учениками моими». Возлюбленные, я говорю это, чтобы провести нам перед глазами то, что Бог сверхъестественным образом в нашем поколении проговорил, действовал и ходил. И если вы пойдете к пророку Даниила, что же он пережил? Ангел, который имел образ человеческий по имени Гавриил, сказал, ты должен открыть ему уразумение к тому, что тебе было показано. Мы вчера упомянули, Иоанну явился ангел на острове Патмос. Меня радует это, когда я слышу то, что ангел пришел к брату, брату Бранхаму. Он описывает его рост, как он выглядел, даже его вес, он описывает все. И что было за разговор? Не бойся. Брат Бранхам, конечно же, трясся во всем теле. Никто не может себе представить, что это значит, когда вдруг, внезапно, в темноте появляется сверхъестественный свет в комнате. И ангел выходит из этого света и становится на пол. Это тебе бы, и это с тобой бы, и со мной бы не было по-другому бы. Но это нужно было, ибо сам от себя он бы никогда не смог бы что-то произвести, и никогда бы сам бы не вышел. Доктор Дэвис, баптистский проповедник, который его ординаровал, сказал: «Билли, ты хочешь выйти? Молитвенные собрания будут пустые. Ты будешь говорить к стульям и к столбам в церквях, но не к людям. Ты со своими 7 классами, что ты себе представляешь?» И этот человек, посланный Богом. Я люблю это. Иоанн был мужем, посланным Богом. Брат Бранхам был мужем, посланным Богом. Аминь. И он сказал: «Если Бог меня послал, то Он позовет людей, которые будут слушать слово и послание, которое я принесу». Аминь. И пришло время, где все церкви стали маленькими. И побуждение такое было великое, потому что Бог великие чудеса и знамения производил. Возлюбленные, мы не остановились на чудесах и знамениях. Они были посланы для того, чтобы наш взгляд обратить на то, что Бог хочет сказать и хотел сделать. Когда Моисею были даны 2 знамения, он должен был свою руку покласть за пазуху, и когда он ее вынул, то он испугался, ибо она была поражена. Это показало людям, как он страдает и как он живет. Внутреннее поражение было просто видимым. А потом он должен был кинуть палку на землю, которая должна была стать змеей. Почему? Почему змеей? Это ж странно. Честно сказать, если я, извините, братья и сестры из Африки, если я иногда где-нибудь в кустах нахожусь, то я не имею никакой мысли, может быть, там лев, или леопард, или жираф. Но тогда мне иногда мысль приходит: если такое существо туда залезло, все другое меня не касается. Если бы был жираф, то я бы с ним справился, и другие... Да, и другие звери. Это не так было бы страшно. Но что должно произойти? Ведь все возвращается к саду Эдемскому, где сатана взял просто змея. И дайте мне это сказать. Во всех переводах мы читали. В греческом, в еврейском, в русском, в английском, во французском, в чешском, во всех языках. Везде. Это слово стоит как мужской. Только в немецком языке нет. И там я спрашиваю себя тоже, не хотел ли враг действительно всех, все помышления и всех поэтов немножко охватил, чтобы мы имели немножко трудность увидеть это дело. Но одно я добавлю. Все приходит через откровение. Мужское ли или женский пол. Если Бог открывает, то человек знает, что там произошло. И таким образом мы видим то, что там должен быть змей. Но это было не все. Да, колдуны и чародеи видели эту историю. Они не засунули свою руку в запазуху. Это было бы плохо у них. Но они свои палки также бросили. И в тот момент они, когда стали змеями, подумайте о словах нашего Господа и о словах Иоанна Крестителя. Вы, змеи, подколодные, вы, гадюки, кто привел вас на такие мысли, чтобы вы избежали суда Божьего. И вот Бог имел победу. И змей Моисея поглотила всех других змей. И их больше не было. И Господь проговорил, возьми ее за хвост. Да, хорошо, это можно еще сделать. Впереди было бы это опасно. Но жало должен вынуть сначала Господь. Так и написано. Он будет тебя жалить в пяту. Да, так же написано. Не она, но он будет тебя жалить в пяту, а ты его раздавишь голову. Ему раздавишь голову. Бог все прекрасно произвел. Но здесь змей был в руке Моисея. Это просто говорится, что Бог имеет последнее слово. Он посылает свое слово, он посылает своих слуг, он посылает знамения, чудеса, чтобы вывести свой народ. И потом, когда они согрешили, Моисей воздвинул медного змея. И все, которые взирали и имели веру, то, что Бог победил над старым змеем, который был дьяволом и сатаной. Так написано в Откровении, в 20 главе. Они были исцелены. И в Иоанне 3 главе написано, как Моисей возвысил змея, так и Сын Человеческий будет возвышен. Почему? Чтобы показать то, что змей был побежден, и голова была раздавлена, и то, что он, как победитель с Голгофы, на третий день воскрес из мертвых. Все можно сравнить, все сравнимо с историческим значением. Только некоторые еще мысли. Пару мыслей. Что нас касается как церкви последнего времени? Давайте поймем то, что никто не может делать, что он хочет делать. Но чтоб мы не просто молились, «Твоя воля да произойдет, как в небе, так и на земле», но чтобы слово из Псалма и слово мы приняли и искренне из евреев, жертву и жертвозаклание ты не хотел, но тело ты приготовил для меня. И потом еще приходит добавка. чтобы производить волю Твою, о Боже. Обе вещи принадлежат вместе. А обыкновенное тело, которое нашему Господу, Сыну Божьему, дано, чтобы Он здесь, на земле, чтобы Божество жило в нем и могло быть открыто, и Он мог сказать, как человек, «Не моя воля, но да будет воля Твоя». Это Твое и мое расположение. Если мы, как члены, принадлежим к телу Господа, были соединены, о котором в 1 Коринфянам 12 главе и в некоторых других местах написано, тогда давайте же поймем, то, что Бог во Христе имеет тело, храм, в котором Он мог взять жилище. И мог сказать, «Не я делаю эти дела, но Отец, который во мне, Он делает свои дела». Разве не наш Господь сказал, «Без меня вы ничего не можете делать, но с Ним и через Него, и Он с нами и через нас». Должно и будет, Бог произведет завершающее дело, так как тогда обыкновенное тело нашего Господа здесь, на земле, было в распоряжении Богу. Точно так же мы образуем, как многие члены, одно тело Господа. Христос есть глава. Ни один член управляет другим. Глава управляет всем телом. И Павел говорит одним духом. Мы все были крещены в одно тело. Но так, чтобы мы посреди друг друга члены. И тогда он описывает земные члены одного тела. И говорит, ведь тело не просто глаза, не просто руки, не просто нога. Ведь тело состоит из всех членов, которые принадлежат. Так Павел приводит все дары, все служения, все плоды, весь все сверхъестественное действие, которое происходит через изливание Духа Святого, проявляется в церкви и через церковь, чтобы нам провести перед глазами. Ты и я. Мы не нужны. Нам ничего не надо делать. Мы только предоставляем себя в распоряжение Богу, чтобы Он мог это все произвести. И посмотрите, как наш Господь был зачат Духом. Так оно и написано. То, что от тебя родится, рождено, есть от Духа Святого. Так оно написано. Дух Святой сойдет на тебя, и сила Всевышнего осенит тебя. Точно так же написано, когда наш Господь был крещен Иоанном в Иордане, то открылись небеса над ним, над первородным, в котором была вся полнота Божества телесно. Взяла жилище. И если мы потом Деяния прочитаем, и тоже это, то, что Иоанн до этого сказал, «Я крещу вас водою для покаяния. Но тот, кто придет после меня, он будет вас крестить духом и огнем. В день Пятидесятницы Петр подошел к этому месту Писания и к этому изречению и сказал: «Эти люди, эти мужи не пьяны. Как вы думаете, здесь исполняется слово пророка Иоиля?» Позже в проповеди он сказал, да, этот стих я даже хочу прочитать, чтобы все точно знали, то, что оно так написано. Деяния, 2 глава, 33 стих. «После же того, как он был вознесен правою Божию и принял от Отца обетованного Святого Духа». Замечаете? И здесь написано «Отца». Почему не стоит «от Бога»? Почему стоит «от Отца»? Это обетование Отца. Есть много обетований, но обетование относительно к исполнению Духом Святым. Это обетование Отца. И кому оно направлено? Ко всем сынам и дочерям. Аминь. Так оно написано. «Я изолью от моего духа на всякую плоть. Ваши сыны и ваши дочери будут пророчествовать» и так далее. И потом он идет даже до Израиля и на слуг и служанок. Все должно быть в этом, в одном излиянии. Все должно содержать. Ибо когда закончится милость от сынов и дочерей, и тогда Дух Святой сойдет на слуг и служанок, тогда Бог откроется Израилю, обратится к Израилю. И так написано в Откровении 7 главе, 3 стихе. «Не производите никакой беды на земле. Не причиняйте никакой беды на земле, пока мы не запечатаем слуг Бога нашего печатью на лбу». Все видимо и все прекрасно распределено. Брат Бранхам проповедь имел о восстановлении. Он видел перед глазами дерево жизни, которое представляло церковь, и тоже представило. Иоил проговорил об этом. То, что жук, и все жуки пожрали это дерево, то, что ничего о нем не осталось, от него не осталось. Но Бог может сам из пенька произвести новые ростки, из корня Иисея. Он еще сегодня тот же самый. И он восстановление обещал. И даже то, что нам все эти годы будут восстановлены. Аминь. В которых, где все эти жуки все пожирали. Как мы можем быть благодарны? То, что конец будет еще славней. Если Бог все, что в течение всех времен должно было произойти, в конце все будет и произведет Бог все в конце это, я вам скажу, тогда так не будет, как сейчас. Мы в этом тоже искренне. Я надеюсь, то, что мы Бога не огорчили сильно много через неверие. Но ведь слышишь сегодня в семьях, в молитвенных кругах, везде есть нужды, везде болезни. Да, разные вещи. Еще не видишь о победе Божией. в домах праведных. Сегодня оно с нами действительно так, как с народом израильским перед ихним исходом. Давление, нужда становилось все больше и больше, вместо того, чтобы она была исцелена. Но с тем взглядом, когда проговоренное слово прошло через уста, через посланного слугу, то пришла Божья реальность, пришло освобождение, пришла сила, вызов. И так жить оно будет. Брат Бранхам имел предвкушение проговоренного слова, ибо Господь ему показал то, что последнее служение не будет с долгими молитвами за больных, с рукоположениями, но руки будут подняты ввысь, и люди справа будут проходить мимо. И так как они к этому пункту подходили, то слово было проговорено, и человек был исцелен. Аминь. Все равно, что бы он ни имел, это будет последнее служение. Представьте себе, если мы сейчас имеем еще столько трудностей, чтобы обыкновенное применение телесное применение, чтобы принести слово, то пусть же к этому времени Бог не будет больше применять никакого телесного действия, но проповеданное открытое слово, живое, будет в церкви так подтверждено, как брат Бранхам это сказал, то, что люди выходили из себя и говорили только: «Я не знаю, как это произошло. До этого я был слепой, теперь я вижу». И они проходили с радостью дальше своим путем. Я верю в это. Я верю, то, что Иисус Христос тот же самый вчера, сегодня и вовеки. То, что Он воскрес, то, что Он живет, то, что Он не делает никакие неправильные надежды, но живую надежду дарует, живую веру, связанную с Его живым Словом и обетование, которое Он в Своем Слове нам даровал. И мы все говорим «Аминь» к этому. Так оно да будет, так да придет, так да произойдет. И это произойдет, потому что Бог это обетовал. Он сказал, что слава последнего храма будет намного лучше, чем первого. Мы можем стихи к стиху прибавлять. Бог да благословит свое слово в нас всех. И да пусть оно исполнит то, для чего Он его по милости послал. И я добавлю, это произведет во всех и над всеми, которые в вере это приняли. И теперь мы Бога поблагодарим. Но так, как оно принадлежит. И в Римлянах написано, как из одних уст, и Бог нас услышит и нас благословит. Аминь. Мы поднимемся к молитве. Пожалуйста, брат Рус, скажи пару слов хоть. Мы, О Господь, Твой народ здесь собранный, мы приняли Твое Слово, мы верим Твоему Слову. Ты хочешь подтвердить, Господь, сейчас, в этот час, в эти моменты, пусть же Твой добрый Дух Святой сойдет на всех, которые верят Твоему Слову. О Господь, мы знаем то, что Ты не вдалеке, Ты вблизи, Господь. Ты там, где Твое Слово возвещается. Глория! Господь, мы хотим идти с Тобой. Мы хотим быть готовыми. Когда Ты возвратишься, помоги нам по милости в эти последнее и серьезное время. помоги каждому брату, помоги каждой сестре. И там, где есть болезни, Господь, простри свою руку. Мы всех их приносим к Тебе. И знаем то, что Ты великий врач и помощник. Мы принимаем это в вере и проговариваем в вере. То, что в Твоем имени уже произошло исцеление. Аллилуйя! Тебе одному принадлежит слава, честь и поклонение. Мы есть Твой народ. Ты нас призвал от востока и от запада. И таким образом мы можем приходить и вместе приносить Тебе хвалу, честь и поклонение. Да будет прославлено Твое славное имя Иисуса. Аллилуйя. Аминь. Ты достоин. Ты достоин. Давайте вместе споем этот припев. Ты достоин. Ты достоин. Ты достоин. О Господь, принять честь и прославление, хвалу и поклонение. Ты достоин. О Господь. Слава, слава, аллилуйя! Слава, слава, аллилуйя! Слава, слава, аллилуйя! Его истина бежит вперед! Слава, слава, аллилуйя! Слава, слава, аллилуйя! Его истина бежит вперед.